Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
Мы — это я, спецкор «Медуза» Андрей Перцев, который пишет в основном о политике.
И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Ровно 50 суток остается до завершения трехдневного голосования. Ты видишь избирательную кампанию «Единой России»?
Слушай, вот...
Ну, ты из региона прилетел.
В регионе не видел.
Не видел в регионе, да.
В регионе видел только КПРФ. В Москве, кстати, ехал я на электричке, не на Рекспрессе ехал. В Домодедово ходят народные транспорт. Видел билборд «Единая Россия» с надписью «Вместе».
Ну, это собянинский билборд. «Вместе» — это собянинский билборд, да.
Ну, «Единая Россия»
там. Ну, «Единая Россия» там
присутствует. Логотипчик, да. Ну, извини, пожалуйста, избиркома агитация «Голосу вместе».
Ну, то есть, как всегда, вот это вот.
Ну, вот все как бы вообще.
А под «как всегда» мы имеем в виду, что есть такая у Кремля странная манера, когда считается, что сложные выборы, они применяют типа суперкрутую технологию, они делают в одинаковой стилистике билборды «Ядра» и слоганы «Ядра», и билборды Центральной избирательной комиссии и слоганы Центральной избирательной комиссии. Типа супертехнология. Ну, не знаю, как бы супер, не супер.
Применяется.
Применяется. К чему я тебя спросил? У нас с тобой идет на...
Ну, кстати, вот был я в двух благословенных регионах.
Аж в двух.
Да, Черноземье, по личным, правда, делам.
Так, хорошо.
Вот, одним проездом, а другой...
А другой, там... ну, признай, ты куратор там уже. Встретили тебя, да, технологи.
Нет, это я потом приехал в другой регион. Он вроде как тоже не северный, но... Ну, там вот встретили, а там в другом не встретили. Вот,
бабушка, ну что, регионы, в Курской области, регионы, да. Юга ЦФО. Мы знаем про твою бабушку. Да. Там что?
Ничего нет. Даже за Гладкова нет агитации. Хоть, знаешь, пиши на заборе.
Сам напиши, да, Милов, да. За Гладкова с хэштегом. Ну, зато Гладков, видишь, на ВКС был у президента на этой неделе.
Несчастный человек.
Ну, не знаю. К чему я тебя спрашиваю, к чему я тебя мучаю? Мы можем с тобой продолжать пополнять, как бы, да, энциклопедию российской политической жизни. Спасибо большое за это правящей партии. Потому что никакой избирательной кампании не происходит. Говорить о выборах у нас, как бы, вроде бы особенных оснований, новостных, по крайней мере, нет. Ну, сняли Грудинина из списка, но мы с тобой об этом сказали, по-моему, в апреле месяце. В одном из видеовыпусков наших.
Примерно так, да.
Что вот такого рода вещи могут случиться. Кстати, говорят, что эти три видеовыпуска не будут, может быть, последними. Мы сейчас начинаем над этим работать. Следите за рекламой.
Видишь, какой вброс.
Ну да, тут как же, да. Ну,
а в лучших как? Традициях.
Как же, да. Мы сначала долго интригуем, потом ничего не происходит. Ну, или как со съездом. Окей, давно тоже ходили, говорили с тобой сделать выпуск про то, что такое, собственно, войны башен, вот эти, значит, какие-то звездные конфликты на Олимпе.
Да, о чем бы телеграм-каналом-то было писать про игры башен.
Собственно, да, собственно, основная повестка телеграм-каналов.
А помнишь ты игры башен? Что это?
Нет.
Есть такой телеграм-канал «Давыдов Индекс». Это не Ивана Давыдова.
Нет, это уважаемые питерские люди, как бы.
Другие. Мне кажется, мной они менее уважают.
Менее. Вот так я тебе скажу. Ну, Давыдов, да. Твой учитель фактически, Иван, а это просто политтехнологи.
А это просто, да. Вот, и в телеграм же каналах и в соцсетях размещалась, значит, типа рекламка, что девушка говорит, что ее парень-то научил. Вот это. И там «Игры башень». И вот она подруге говорит «Игры башень».
«Игры башень», да.
Не «башень», а «башень». «Башень», да, «Игры башень».
«Игры башень», да, это довольно интересная тема, но... Нам с тобой пришел вопрос, где-то примерно с месяц назад, который у меня внезапно с темой «Игры башен...» Все, я так теперь буду говорить, теперь заразил. Который у меня внезапно склеился, вопрос звучал так. Крутой субботний выпуск, спасибо, хвалите нас. Расскажите вот еще о чем. А что именно решает начальник с большой буквы? За что винить или благословлять бояр, а за что самого президента? И, собственно говоря, у меня в голове это все склеилось следующим образом. Ну, мы знаем, что Путин занимается внешней политикой.
В основном.
Мы знаем, что он не занимается внутренней политикой в том смысле, в котором как бы Кириенко или Харичев ей занимаются, да, кремлевские чиновники. То есть он может приехать на съезд, как бы всех обидеть и уехать, продолжить заниматься чем-то другим.
Да, еще так сейчас говорят, что непонятно, приедет на вторую часть съезда или нет.
Или не
приедет,
да, да,
снова обидит.
А или... что, будет еще вторая часть съезда?
Ну, там утверждение программы.
А, окей, 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 окей.
Не боимся.
С одной стороны, что решает начальник, с другой стороны, войны башен. Как бы склеивается это следующим образом. Насколько я понимаю и могу судить, а сейчас судить об этом на самом деле сложнее, потому что у Путина меньше контактов, ходят к нему только по записи, рассказывают об этом не очень охотно. Как мне кажется, сейчас, если убрать полностью внешнюю политику, где он действительно, да, он режиссирует, то есть он буквально он подбирает типажи, значит, какой Лавров должен что-то сказать, Лавров добрый, да, Лавров добрый, Лавров злой, Лавров про дебилов, там, как Шойгу должен, значит, мрачное сделать лицо. Там
а он... Патрушев что должен? Или он сам?
А Патрушев, видишь, он все-таки как бы, вот он такой у нас автоном, он считает, что он в этом разбирается лучше президента, мне кажется. Не суть. Когда мы говорим про то, что происходит внутри страны, единственное, во что Путин действительно вмешивается, если мы говорим про политику, это, собственно говоря, конфликты в его окружении. Ну, собственно, это они и есть игры башен, да? Игры башень.
Игры башень.
Игры башень, да. То есть, смотрите, ну, давайте рассмотрим некоторое количество сюжетов и просто, как бы, будем говорить, это башни или не башни. Условно, истории про посадки силовиков. Курировал это Путин напрямую? Судя по всему, говорят, нет. Да, это была война ФСБ-МВД. Это война башень? Получается, что нет, потому что война – это то, что... война башень. Это то, что заканчивается, когда туда вмешивается президент. И говорит, вот тебе вот это, вот тебе вот это, вот тебе вот это.
Он разводит это... по углам.
Разводит по углам или выполняет, значит, вот есть как бы две концептуализации диктатуры большие. Одна великого, значит, философа Карла Шмидта, сами прочитаете. Вторая не менее великого историка английского профессора Кобана. И вот профессор Кобан говорит, что вообще диктатура – это арбитраж. Да, это постоянный, возобновляемый, каждодневный арбитраж диктатора, который говорит, вот вы идете сюда, вы идете сюда, вы в этот угол, вы в этот угол, вы в этот угол.
Ну, даже в лексиконе, да, вот этих всех кругов, его же называют арбитр.
Арбитр, да, да, арбитр, это... арбитр.
Ну, что, все меньше, кстати. Раньше было больше, да?
Ну, видишь, у него все меньше земных каких-то ипостасей, все больше ипостасей небесных. Так вот, войны силовиков не всегда игра башень. А, например, конфликт из-за шельфа, из-за того, может ли президент Медведев дать своим компаниям долю на шельфе, забрав ее у «Газпрома» и «Роснефти», вот это была война башень. Прямо, да, потому что у нас есть материальные следы того, как Путин, будучи в тот момент председателем правительства, туда вмешался, сказал Медведеву, значит, письменно «иди к чертовой матери».
Это конец нулевых.
Это самый конец, 10-й год, 10-11-й годы. История с приватизацией тоже, например, одна большая такая мега-башня, где сидит, значит, президент Медведев, вице-премьер Шувалов, министр экономического развития тогда была Эльвира Скебзадна-Набиуллина, сейчас она глава Центрального банка, написали огромный список предприятий, которые нужно продать в конце, значит, 11-го года. И планировалось, что это все нужно сделать, пока Медведев не ушел из Кремля. Путин расписывает этот огромный пакет документов, из которого следует, что нужно распродать там, значит, ну, все большие крупные российские компании, выручить сумму там что-то около триллиона рублей за 3 года. Путин это расписывает Сечину и расписывает как бы таким образом, что Сечин это...
Сечин тогда был вице-премьером.
Сечин тогда был его замом, вице-премьером, да. Игорь Иванович. И Сечин это дело за неделю хоронит. Да? Вот вам война как бы башень такая настоящая. Или история, о которой мы уже упоминали, история про уголь, да, что есть возможность в течение 10 лет, пока не запретили полностью на планете Земля пользоваться углем, есть возможность заработать там 70-100 миллиардов долларов. Для этого нужно заново построить БАМ, заново построить то, что называется Восточный полигон. И там есть конкретный интерес из окружения Путина. Это интерес группировки Тимченко к этому проекту. Вот видим, как вмешивается Путин. Недели две назад Белоусов, нынешний заместитель премьера Мишустина, докладывает что-то по срокам по Восточному полигону, по БАМу. А Путин говорит, зачем тянуть? Надо быстрее делать. Вот тоже понятно, да, что был конфликт, значит, Путин занял сторону одних людей против других людей. Поэтому давай поговорим, с одной стороны, все-таки о том, что происходит вот сейчас, вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Да? То, что более или менее вписывается в рубрику «Уж раз ты заразил меня, грыбашень», да, вот, то буду я дальше так это называть. И попробуем найти там следы вмешательства президента или попробуем сделать какой-то прогноз, как ситуация будет развиваться. Имеем в виду, что говорим преимущественно о конфликтах, проблемах, спорных вопросах внутри того, что называется окружение президента. Там, кстати, не так много людей, на самом деле. Там почему-то у людей всего лишь некоторое количество фамилий. Поэтому давай начнем с разговора о зачем обидели Юрия Ковальчука, дав ему орден за заслуги всего лишь 4-й степени.
Не дали копеечку.
Не дали копеечку, да. Поговорим вообще про отношения Путина с вот этими вот Ковальчуками, Тимченко, Ротенбергами. Поговорим про Тимченко и Ротенбергов. Там у них интересная получается склейка, такое впечатление, что Ротенберги полностью зашли под Тимченко. А в конце поговорим про тоже такой новый разгорающийся, значит, конфликт вокруг строительной отрасли, где, с одной стороны, собственно, представители того самого окружения президента, а с другой стороны, новый любимый путинский вице-премьер.
Активист, да, появился.
У нас появился актив. У нас появился старший по бараку в правительстве. Это Марат Шхерзянович Хуснуллин.
Сигнальчики четкие, кстати, идут.
Сигнальчики пошли, да. И вот мы видим обкатку Марата Шхерзяновича Хуснуллина, как человека, которого, кажется, к чему-то готовят, к чему-то новому. Вот мы видим, как он будет обкатываться в конфликте с представителями окружения президента. Все эти сюжеты — это ровно ответ на вопрос, за что винить бояра, за что первого. Мы сегодня будем говорить про то, за что винить первого. Тебе позвонила питерское «Эхо Москвы».
Да, я вот. Сидел.
Ты сидел в самолете?
В самолете, да.
Покидал Солнечную Республику одну?
Нет.
Нет?
Ну ты чё, они ж не звери. К себе в первую очередь. Ночью-то кто будет звонить по Питеру? Когда направлялся я туда?
Окей. И они тебя, значит, спрашивают, мол, дали...
А что, да, вот дали орден Ковальчуку за Крым.
За Крым.
Да, значит, что вот дали орден, это же вот за Крым, как это хорошо, спрашивают. Я говорю, вы как думаете, орден какой степени?
Да.
А орден он получил за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Я тут даже ошибся, потому что у нас заслуженный профессор, деятель науки Олег Матвеевичев. Я думал, он 3-й степени имеет, но он...
Нет, у него медаль ордена.
Медаль, да,
медаль,
мы разобрались.
У него медаль ордена нет, он все-таки нет. Да, на неделе был подписан президентом указ, среди награжденных Юрий Ковальчук. Про Юрия Ковальчука вы могли читать в интернете, есть некоторое количество текстов. Там написано, в частности, было, что Юрий Ковальчук — это второй человек в стране.
Это спорно.
Подожди, сейчас мы поговорим про спорно, давай просто его представим. Значит, вот тут вот сейчас я все-таки вынужден начать с исторической справки, а не с разговора о Ковальчуках. Значит, смотрите, есть две группы людей, они исторически сложились как две разные группы людей. Первая группа людей — это те, кто сидели в приемной у вице-мэра города Санкт-Петербурга Владимира Владимировича Путина. Значит, там сидели Игорь Иванович Сечин, там сидел Виктор Алексеевич Зубков, и там на приставном, значит, стульчике сидел Дмитрий Анатольевич Медведев. Соответственно, Зубков был начальник отдела административного контроля или что-то вроде этого. Сечин был помощником вице-мэра, а Дмитрий Анатольевич был молодым юристом. То есть первая часть путинского окружения — это люди из мэрии Санкт-Петербурга, которые там работали, это кадровые чиновники. Вторая часть окружения президента — это его как бы накопившиеся за годы разной деятельности в КГБ, в Ленинграде, в дзюдо, накопившиеся какие-то друзья. Да, какой-то...
Дружелюбный он человек.
Да, какой-то такой, знаешь, вот у нас... Такой был дневной Путин, и вот с дневным Путиным, значит, Зубков, Сечин, Медведев и так далее, и ночной Путин. И вот с ночным Путиным как раз, значит, ходили ковальчуки, уважаемые такие предприниматели в Ленинграде.
Питерского разлива.
Это старые питерские. То есть есть старые питерские, а есть старые питерские чекисты. Вот типа Козак, он тоже старый питерский. Он типа не чекист, но вот он из этой примерно тусовки. Так вот.
Дмитрий Козак.
Да.
Кто он у нас сейчас?
Замглава администрации президента. Если ничего я не путаю. Окей. Значит, соответственно, были вот ночные друзья президента, с которыми он, видимо, ужинал, обедал, завтракал и так далее. И так далее. Много славных кабаков города Санкт-Петербурга начала 90-х. Почитайте про это, тоже есть много всяких интересных текстов. Вот среди этих друзей, собственно, все те, кого вы знаете. Это братья Ковальчуки, это братья Ротенберги.
И все братья-то.
Все братья, да. То, это, кстати, интересно. Это социологу это кое-что может сказать о том, как компания, да, как компания собиралась, как они доверие понимали. Соответственно, Юрий и Михаил Ковальчуки, оба типа физики по происхождению, И Ковальчук был замдиректора института ЙОФа, Юрий, перед перестройкой.
Ну, не просто физики,
не
а
просто физики, да.
Ученые.
Вот, соответственно, братья Ротенберги, которые, в общем, не занимались в те годы фундаментальной наукой, можно сказать, но каким-то бизнесом занимались. И там же, собственно говоря, известный ленинградский предприниматель Тимченко Геннадий, который в какой-то момент он представлял, сначала он представлял интересы. Это был самый новый в Советском Союзе нефтяной завод, вот этот самый Кириши-нефтерок-синтез еще в советское время, в позднесоветское. Потом он как бы свалил, открыл нефтетрейдера, стал торговать российской нефтью. Вот три, значит, фамилии. Фамилии три, а человек пять. Да? Значит, Ковальчуков два, Ротенбергов два, Тимченко один. Это люди, которые в любом случае, с упоминанием виолончелиста Ралдугина, который официальный дроп Путина, это как бы человек, на которого был записан офшор Сандалвудс, собственно, с которым происходили вот эти вот все сделки по выкупу Ростелекома, того, сего, той компании, этой компании. Вот, собственно, он был записан на Ралдугина. Вот помимо Ралдугина, там все время упоминаются вот эти вот, значит, три фамилии, пять человек. Два Ротенберга, два Ковальчука, один Тимченко. Вопрос, кто из них самый старший по статусу, как бы, да? Вопрос очень сложный. Всегда, вот, например, Женя Минченко, составляющий вот этот вот, значит...
Политбюро.
Золотая двадцатка, это как бы самый наш такой, ну, максимально близкий вроде бы к реальности, да, рейтинг политического влияния, политического веса. Вот он всегда затруднялся, как бы, да, то есть вот кто старше, как бы Тимченко старше.
Ну, у него, да, там один уровень.
Один уровень. Они все должны быть на одном уровне. При этом надо понимать, что в деньгах разница очень существенная. Сколько денег у Ковальчуков мы, ну, примерно знаем, потому что они владельцы НМГ и частично Сагаза.
Ну, Банк России имеет.
Да, и самый богатый из них Тимченко. У Тимченко 20 миллиардов долларов. У Ротенбергов говорили 2 миллиарда долларов, но надо понимать, что Ротенбергов еще есть какое-то неопределенное количество имущества за рубежами нашей родины, в том числе коммерческой недвижимости. В Берлине, по-моему, у них отель был, якобы. То есть непонятно, сколько они там стоят. Тимченко, соответственно, самые богатые, Ротенберги – строители, а вот как бы Ковальчуки, у них и в бизнесе прописки нет. Потому что у Тимченко понятно, да, вот у него была тема нефть, потом он вошел в Новатэк, у него, соответственно, появилась вместе с Михельсоном тема газ. Да. Значит, и сейчас он очень мощно, вот то, о чем мы еще поговорим, он под себя подгреб двух деятелей металлургической угольной отрасли. Это Бокарева и, соответственно, Искандера Махмудова. И вот у него как бы с их помощью еще появился и уголь. Да, то есть это такой большой-большой-большой конгломерат. Чего есть у Ковальчуков, мы не понимаем. В указе написано о награждении, собственно, Юрия Ковальчука орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, написано «общественный деятель». Тоже немножко обидно, как бы, да? Да, ну, то есть, чтобы вы понимали, у брата, у Михаила Ковальчука, который директор Курчатовского института...
Он не общественный деятель.
Он не общественный деятель, у него есть работа, должность какая-то. И, во-вторых, у него есть, собственно говоря, орден 1-й степени за заслуги перед Отечеством. То есть, как бы, тоже вот, как ты говоришь, немножечко обидно. Про Ковальчуков, соответственно, вышел этот известный текст в начале декабря 2020 года. Посмотрите.
Пока можно.
Пока можно, да. Я боюсь, что просто скоро уже будет, ну, только с VPN, видимо. И в этом тексте было написано, что он человек номер два в стране. Вот теперь к этому тезису. Что это значит, я не очень понимаю, честно тебе скажу. Но давать человеку номер два в стране орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени, это как минимум унизительно для коллектива. И еще одна вещь, о которой тоже мы уже упоминали. Ковальчуки – это единственные представители старой питерской тусовки, которые вылезли с каким-то политическим предложением.
Надо, да, это проговорить.
Это надо проговорить, ты проговори.
Слышали вы наверняка о существовании партии «Новые люди». Бирюзовый цвет, чего они хотят? Ну, всего хорошего. Плохого не хотят они?
Не, вроде не.
Ну, хотят уволить мэра Новосибирска, коммуниста Локтя.
Да, но у них
нельзя
вообще
сказать,
такой...
что такой уж плохой прям мэр, ну вот
ну, у них
где-то и плохого они
у
хотят.
У них общая идея такая, они с одной стороны приносят все присяги, говоря про... Знаете, я сейчас честно скажу, вы знаете, вот на самом деле, конечно, все эти законы про иностранных агентов и про нежелательных, и про экстремистских, они на самом деле работают, потому что, ну для того, чтобы мне сейчас сказать, против кого приносят присяги, значит, партия «Новые люди», вы, наверное, уже все поняли, но для того, чтобы мне это сказать, мне нужно потратить потратить минуты 3, поэтому я не буду этого говорить, но вы все поняли, да? То есть это партия, которая говорит, да, вот этот вот, который сидит во Владимирской области, он плохой, люди его все плохие, как бы, да, но мы партия обновления. Тебе говорили близкие к ним... Близкие
товарищи.
Близкие товарищи, да, что, собственно говоря, одна из идей, одна из проблем, с которыми братья Ковальчуки хотят бороться в стране, это застой.
Да.
Немножко такая обновленческая
повестка.
Новые
люди, да, то есть как, да, как Путин про интернет говорил, да, все время мы вспоминаем. Как началось, да, начался проект ЦРУ, так и развивается. Да, вот новые люди — это партия, которая была организована в начале прошлого года, да, мы это обсуждали уже в выпуске про спойлеров, и тогда она вот как бы называлась вот некий правый проект Ковальчуков. Во что оно вылезет, значит, во что выйдет. Да, буйки они соблюдают. Мы видим в составе новых людей, ярких людей, новых, не новых, не знаю.
Ну, кроме Сардана никого.
Не видим, да. Сардана, как бы, человек...
Бывший мэр Якутска, да, тоже говорили о нем.
С локальной
уже
известностью. Ну, как бы сомнительно, что вот прям вот...
Не локомотив.
Привлекает, да. Идеи тоже там странные, но хотели они идти, во всяком случае, да, вот с обращением, это вот как бы от основателей шло, да, что в России происходит, вот намечается, да. Вот,
застойное как, явление.
Да, застойное явление, это нехорошо. Надо как-то, значит, чтобы вот что-то, значит, вот молодые, значит, вверх.
Дорогу росли. Молодым.
Чиновники, да, и силовики, может, молодые, депутаты, и предпринимателям надо дорогу давать. Вот застой, вот как бы...
А застой, не понимаю, в том смысле, что средний возраст руководства надо немножко снизить.
Да, что-то образовалась пробка у нас, да, кадровая.
Кто бы говорил, вот.
Ну, они заботятся. Ну, а как, общественный деятель, что, не
общественный
может
родить
за молодежь?
Ты мне говорил, что отвечает сын Михаила Ковальчука за партийные дела.
Да, ну, ходит такой слух, да, ходит мало такой скажет, слух. А я не отвечаю.
А я не отвечаю.
Вот, да, что занимается этим, да, ну, может, не очень плотно, ну, как бы пересматривает. Это сын, да, Михаила Ковальчука, Кирилл.
Кирилл.
Он председатель совета директоров национальной медиагруппы.
Это Кирилл Михайлович Ковальчук.
Михайлович.
Окей. Есть еще один Ковальчук, Борис Юрьевич Ковальчук, который, значит, сын, соответственно, Юрия Ковальчука, который работал в Белом доме в департаменте национальных приоритетов, а сейчас возглавляет председатель правления очень большой такой энергетической компании с активами за рубежом, которая называется Интеррао. То есть все нормально, все, дети пристроены. Один делает как бы государственную карьеру, другому, видимо, вот медийно-политическую карьеру они какую-то
нравится,
хотят,
да.
Нравится. Проблемки, как сказать, проблемки, какое-то вот странное такое ощущение из-за новых людей появилось у нас с тобой где-то месяц назад, да, что с одной стороны вроде бы абсолютно системные люди, ну, то есть как бы... А кто...
Хоть и новые.
Да, хоть и новые, но системные. Ведут это очень уважаемые представители путинского окружения, и здесь тоже нужно подчеркнуть, что это новация, это первый раз у нас не было партий, которые напрямую финансировали бы, скажем так, общественные деятели, главная заслуга которых — это дружба с президентом, да, такого не было. Дальше есть еще очень интересный момент, который связан с отношениями между куратором внутренней политики Сергеем Владимировичем Кириенко и Ковальчуками. Потому что считалось, что внутри окружения Путина Кириенко, он клиентела Ковальчуков. Да?
То их чай.
Он
да.
Как бы, да, как бы они его взяли, поскольку Михаил присматривал за атомной отраслью, а они его, соответственно, якобы лоббировали на его назначение на Росатом в 2006 или 2007 году, точно не вспомню. Дальше якобы они лоббировали его в октябре 2016 года на должность первого замглава администрации. Может, и на должность министра иностранных дел они его тогда лоббировали. Мы не знаем. Как бы, да?
Этого мы и не узнаем.
Про Юрия Ковальчука как раз говорят, что это человек с очень такой вот... Он способен придумывать интересные кадровые решения. Да? Поскольку там основная эта работа, кого на какое место посадить, то вот якобы он может придумывать. И вот где-то с месяца назад, во-первых, мы увидели, что почему-то кремлевские телеграм-каналы начинают мочить партию новых людей.
Но тут...
То есть, да, сейчас вот как... Давайте мы это как бы... Просто тут вот тонкие сигналы, поэтому надо это сформулировать. Значит, смотрите, есть Кириенко, он занимается выборами, у него есть бюджеты, у него есть телеграм-каналы, у него есть медиа. И у него есть в то же время якобы человек, которого называют его политическим покровителем. Да, соответственно, два человека целых. И вот ресурсы Кириенко начинают мочить партию его политических покровителей. Нам с тобой это показалось странным. После этого были вот эти вот все проблемы у новых людей, про которые ты рассказывал, то есть деньги, то нет денег, то есть добро, то нет добро, то на победу, то не на победу, непонятно, да?
Ну, это давняя история.
Да, ну она это, да, это несколько месяцев уже продолжается.
Чуть ли не год.
И вот, значит...
Ну, не год.
И вот, значит, у нас наконец-то Ковальчуку дали вот этот вот странный орден.
Ну, то можно им деньги давать.
То нельзя им деньги. Достаточно. Да, то нельзя им деньги давать.
То ли, значит, то ли сидите на деньги председателя, да, Нечаева. Он, конечно, бизнесмен, но...
Ну, не мог, нет, ну, слушайте, ну, то есть несколько десятков миллионов долларов достать из кармана и заплатить за избирательную кампанию партии, это, ну, все-таки, как ну, бы, да, для него даже круто. Значит, мы видим, что это у нас, значит, чуть ли не последние в окружении Владимира Владимировича прогрессисты, то есть тоже, мне понимаешь, про застой. У них есть своя политическая ставка. Мы понимаем...
Зачем-то есть партия.
Зачем-то есть эта партия. Мы тоже не очень понимаем, зачем. И вот, значит, еще один кусочек в пазл. Зачем-то Юрию Ковальчуку вдруг дали унизительный орден, как общественному деятелю.
Орден у нас часто бывает, да, такая примета. Непонятно, насколько она оправдана, что если орден человеку дают...
То до свидания.
То, да, в
скором времени На прощание.
Отправляется.
Ну вот, ты понимаешь? Нет, ну я могу понять, почему ему дали орден. Ха-ха-ха. Вот тут до меня дошло, почему ему дали орден внезапно. Он родился 25 июля 1951 года. Человеку 70 лет вообще-то исполнилось. И орден ему дали за это. Видимо, но орден все равно обидный. Хорошо, значит, тогда переходим к... В чем здесь конфликт, в который должен вмешаться Путин? Конфликт здесь заключается в том, что очень-очень уважаемые люди...
Еще и на день рождения огорчили.
Да вообще не говори, просто взяли на день рождения... Нет, при том, что можно же было дать... В чем проблема с... за заслуги перед Отечеством, он дается по степеням. То есть надо дать четвертую, третью, вторую, и только потом можно давать первую. Соответственно, Юрий Ковальчук на себя, видимо, наградных документов не оформлял, поэтому вот, собственно, у него есть орден дружбы и заслуги перед Отечеством четвертой степени. В чем здесь конфликт, в который придется вмешаться Путину? И мне кажется, вот это произойдет ну, вот в самое ближайшее время, буквально в ближайшие несколько недель. Что делать с новыми людьми с этим? Пускать их в Государственную Думу или не пускать их в Государственную Думу? Имеет право...
Сами пройдут, не пройдут.
Накидать за них, не накидать за них.
Какие... Не накидают, обидно. Или не обидно.
Вот да. Вопрос... Понимаю, да. Вот, собственно, вот когда вы спрашиваете, чем должен заниматься начальник, вот примерно начальник должен сейчас сесть и посмотреть. У него есть очень уважаемые, близкие люди... При этом надо понимать, конечно, что Ковальчуки не очень... То есть они как бы... Вот Юрий Ковальчук, он не очень как бы его к делу не особо пристроишь, да? То есть он такой человек, как рассказывают, действительно творческий,
умный,
с темпераментом, с шуткой и так далее, и так далее,
Вот посидеть бы за столом с ним,
да? Но вот когда
вечерком
ты говоришь, вот что может Ротенберг? Ну, понятно, что, мост построить, как бы, да? Что может Тимченко? Ну, Тимченко...
Ну, все почти.
Все может. Может нефтью торговать, может газом торговать, да?
Может и не торговать.
Да. А вот что могут Ковальчуки? Михаил Ковальчук любит рассказывать президенту про влияние Запада. Он большой любитель. Вот тоже странно, да, они вроде прогрессисты, но при этом типа не западники. То есть они типа за обновление,
Ну, так это, наверное, вот советские инженеры, чего, физики.
Ага, то есть это та же самая телега, что у Кириенко, да? Как бы советский НТР,
космос — это молодость. Мира, да,
что-то такое. Это же, собственно, фраза, которую Ковальчуки адресуют Кириенко, а Кириенко адресует Ковальчукам. Знаменитая фраза, что цель дольше жизни. Вот это, кто из них, непонятно. И вот сейчас Путину нужно решить, хочет он, чтобы партия Ковальчуков, Юрия и Михаила оказалась в Государственной Думе, или не хочет. Он может скомандовать, чтобы она там оказалась?
Может.
Сделать это технически можно?
Тяжело, но
в принципе, можно, да. То есть ее можно натянуть нацреспубликами. Ну, чтобы там 5 человек хотя бы из федерального списка. А сколько у них в федеральной части списка?
2.
Нормально, как бы. Вот как раз можно натянуть. Вот это вот история уровня президента. Мы очень осторожно так скажем, что...
Ну, и, кстати, будет... Ну, голосуют же там за гражданскую платформу на Кавказе иногда, и за партию дела, там за что только не голосуют.
Ну, вот да.
Почему? Ты... Ну, может.
Ну, вот может, надо, да. И... Вот надо, да. Значит, надо. Мы так очень осторожно скажем, что помимо истории с партией «Новые люди», помимо истории с орденом на 70-летие, есть как бы еще напряжение вокруг Ковальчуков, как бы в верхах, которое связано как раз с тем, как мне кажется, что Путину сейчас не очень нужны люди, которые могут что-то хорошо придумать. Он как бы сам сейчас вроде бы...
Сочиняет неплохо.
Да. А Путину нужны как раз вот люди типа Тимченко и Ротенберга, которые что-то могут сделать руками. В связи с чем я, конечно, вижу в истории новых людей для Нобелей наших, для Дожей Ковальчуков большую проблему. То есть если они президента не уговорят, что и их бы неплохо пустить в Думу. Вот дальше может, как мы с тобой говорили неделю назад, попахивать децимацией Ковальчуков.
Да, тут как подать. То есть, ну, мы оговоримся, что это рассуждение.
Это абсолютно наша спекуляция чистой воды.
Недавно, да, появились слухи об опросах, будем так осторожно говорить, потому что это слухи. Я опрос не видел, где у новых людей 3%. Не видел я такого опроса. Говорят, что он якобы есть. По официальным мы смотрим опросам, нету у них 3%, да, то, что публикуется, ну, не имеется у них. Мы видим агитацию новых людей, ну, не очень мы ее наблюдаем.
Ну, вот эти билборды в Москве где-то на Садовом.
Где-то месте, да. Видели, да, там, ну, где в аэропорту висит Шереметьево. Висела большая такая штука.
Вот новые люди.
Поднимаешься, да, как стойка мытья, она встречает. Насколько это повышает, да, ну вот Сардана ездит по стране, но она встречается там, ну, с какими-то крохами, там, да, вот, ну, в смысле, не с детьми, а с небольшим количеством людей. Как это влияет, я не знаю, то есть не происходит ничего такого, что вызывает рост рейтинга новых людей. Если, например, респондент просто тупо реагирует на название «новые люди», то тогда это началось бы давненько. Да, вот,
ну, да, потому что про них спрашивают уже полгода, если не больше.
Да, вот если чисто на название, а, да, за них. Ну, если звезды зажигают, значит, кому-нибудь... Зачем? Да,
зачем?
То есть, видимо, подается некий сигнал. То ли ими самими, то ли недоброжелателями. Что значит, вот у нас окошко есть, да? Пап, пусти. Или вот смотри, папа, кто-то в окошко лезет. Не пускай.
Вот, вот. Вот. И это именно та вещь, о которой мы говорим. Это именно пример того, что, к сожалению, по этому вопросу президенту придется как бы напрячься, включиться и что-то решить. Хочет он их пустить в Думу или не хочет. У меня есть ощущение, что отношения между Кириенко и Ковальчуками, его политическими патронами, сейчас уже не столь безоблачно, я бы так сказал, да. Потому что очевидно совершенно, что вот Юрия Ковальчука его отвели на проект «Общество знания», он там, а на все другие проекты, куда раньше Кириенко его звал, в частности, и поговорить с людьми, и посидеть, туда его больше как бы не зовут, не приглашают. Окей, значит, это у нас был первый.
Ну, кстати, с чего это могло начаться?
Ага.
В принципе, я вот припоминаю. Избирательная кампания Беглова, губернатор Санкт-Петербурга.
В городе Ленинграде.
В городе Ленинграде, да, он губернатор. Он тоже у нас человек, Ковальчуков считается.
Окей.
А Питер такая как бы тонкая материя, да, что вот как бы там, ну, либо недеяние, да, вот какое-то, да, там, как у бывшего губернатора Полтавченко, а эти все, значит, большие люди, их аватары на родине сами как-то разбираются. Либо, ну, не знаю, ну, пока этого не было, ну, была там история. Максим Соколов, бывший министр транспорта, он чей, кстати?
Хороший вопрос. Сейчас так вот на него не отвечу.
Он вроде как немножко кротенби. Такие мы гадатели. Игры башен.
Игры башен.
Да, он вроде
уж
как...
жанр такой, жанр.
Немножко кротенби. Да. То есть ходил слух, что он вот и хочет, когда он был еще министром транспорта. И, значит, вроде он и может, да. С другой стороны, он такой более молодой, значит, технократ. Настоящий. Да, не молодой технократ, а молодой министр-технократ, да, это вот как бы разные вещи, который бы, может, и соблел бы что-то интересы, да, плюс накладывается, что...
Ну, Соколов, да, Соколов, он не человек Ротенбергов, но он, конечно, пока он с 12 по 18 год работал министром транспорта, конечно, он успел человеком Ротенбергов стать. Он не
интересы
как Белозеров, РЖДшный, про которого мы сейчас чуть позже поговорим, но это как бы, конечно, да, то есть, ну, понятно, да,
вот.
Понятно.
А вот все равно был назначен Беглову, ситуация усугубилась тем, что в Ленобласти тоже как бы проковальчуковский руководитель сидит. Александр Дрозденко, его же вот сосредоточили, значит, вот и на полпредство там влияние у них. И вот такое какое-то вот возникло, да, что чуть ли даже вот не во внутриполитическом блоке АПС президенту Совета, ну, Беглов, правда, оказался не самый удачный. Да.
Ковальчуки, то есть ты говоришь о том, что Ковальчуки тащили Беглова, а админка тащила Соколова.
Нет, не совсем так.
Уточни тогда. Вот.
Их напрягло тащить Беглова.
Понятно, да.
Понимаю, вот как бы, да, это знаешь, да, как да, Грудинин да. Вот страдает. Почему он страдает-то в основном? Ну, потому что заставил как бы пострадать во время президентской кампании
okay.
наших администраторов. Беглов, ну, тоже заставил пострадать.
Заканчивая блок про Ковальчуков, мы не знаем. Может быть, нам еще раз придется возвращаться к теме партии «Новые люди», потому что если мы сейчас увидим в ближайшие недели разгром на уровне ЦИКа или админки, разгром новых людей, значит, ну, вопрос президента президентом решился по поводу, могут ли старые питерские иметь свою партию, и решился в отрицательном смысле. Но говоря про Ковальчуков, надо понимать, и это тоже такая вещь, которую многие не видят, не хотят видеть, что, например, Игорь Иванович Сечин, он скорее входит в их тусовку, нежели в тусовку, собственно, Тимченко, и уж тем более не в тусовку Ротенбергов. Потому что сын Юрия Ковальчука, Борис Ковальчук, работает в компании, которую под него буквально зачищал Игорь Иванович Сечин. Ну, то есть вот Борис Юрьевич Ковальчук работает в Интерау. Интерау — это компания, которую Сечин долго забирал, долго отмывал, долго пересобирал. Посадил туда одного директора, Евгения Дода, который что-то вроде бы украл, но потом оказалось, что он ничего не украл, и он все вернул. И, в общем, у себя даже не посидел. Как бы сейчас там руководит всем этим делом Борис Юрьевич Ковальчук. Вот, да, соответственно...
Ну, в партии-то вот еще как бы...
А может быть, Игорь Иванович Сечин против застоя? Как ты считаешь?
Может.
Типа мухи против
человек,
котлет, почему? Пчелы против меда.
Ну, просто вот политическая партия, да, это такая история на самом деле. Это токсичный актив.
Вот. А вот, вот
это им... токси...
а...
Зачем? Да,
а зачем вам? А зачем? Зачем вам? Зачем вам? Да, зачем?
Вот что вы делаете? Ну ладно, вы там ну, не вы набрали.
Смотри,
не, там.
Ну вы сами смотрите. Знаешь, как есть такая фраза прекрасная? Ну сам смотри. Ну вот как бы партию хочешь, ну сам смотри.
Так такси. Зачем завели? Зачем? Что да. вы хотите?
А дальше начнется вопрос, кого вы собираете деньги на эту партию? Там тоже, я думаю, что много чего интересного может появиться.
В Думе зачем вам люди?
Зачем вам люди в Думе, да, что вы хотите в Думе делать?
А ведь можно многое делать.
Да нет, в Думе, если оказаться, в принципе, можно многое сделать. А, кстати, ты ж вопрос такой, можно, не можно? Интересный вопрос. Окей, с Ковальчуками закончили, смотрим за новыми людьми, понимаем, что если мы спрашиваем, чего вот сейчас будет решать президент, то президент вот сейчас будет решать, пустит он этих уважаемых людей в Думу, а значит, у них, то есть, смотрите, у них уже есть какое-то количество губернаторов, у них уже есть какое-то количество своих людей, глав компаний, у них есть какое-то небольшое, кстати, в этом правительстве у них мало людей, почти никого нет. Ну вот у них, может быть, это компенсация. Может, они увидели Мишустина во главе, значит, правительства, решили, что наших всех повыбивало, как бы что там остались, люди Ротенберга и люди Тимченко, наших никого не осталось, давайте асимметрично ответим, получим фракцию в Государственной Думе. Может быть, и так они мыслят?
Слабенький ответ.
Ответ не очень.
А в смысле действий профицита, а вот в смысле политического устройства опасный.
Наш с тобой прогноз: не дадут Ковальчукам иметь свою именную фракцию в Государственной Думе.
Скорее всего, нет, не да. дадут. Сами они, не знаю как, потому что, ну, вдруг они к августу начнут, знаешь, дымить как, агитации там.
Да когда? Уже август, уже, и слушай, все, уже как 31 июля сегодня, вот. Завтра август.
Ну, там под конец, знаешь, вдарят, везде развесится и... Честно наберут.
И честно
наберут. Но пока тут, да, в основном вот как бы... Ну, нужны они там или вот, да, вот в такую как бы...
Окей, нужны... То есть вы понимаете, да, когда нужно ответить на вопрос, нужны ли они там, это сколько факторов нужно принять во внимание. Вот, государство вести, как говорится, нему диаметристе. Переходим к следующему номеру марлезонского балета. На этой тоже новость. И тоже такая, знаешь, как и с награждением Ковальчука, она такая новость вечерних лент. Но на самом деле не вечерних, утренних. К начальнику российских железных дорог, компанию возглавляет Олег Белозеров, это человек Ротенбергов, это их креатура, все это знают, назначен новый первый зам. И новым первым замом стал Сергей Кобзев, которого пресса называет выходцем из структур как раз под угольных королей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
То есть под Тимченко.
Да. Вот тут момент. Грибок этот. Вот да. То есть тут смотрите. Значит, есть Ротенберги. У них есть свой директор российских железных дорог. Хороший он, плохой, получается, не получается. У них все нормально, вроде бы. Да? Их интерес он отрабатывает. Вдруг под человека Ротенбергов садится человек, который до этого всю сознательную жизнь работал в структурах Трансмашхолдинга и угля, соответственно, в структурах Махмудова и Бокарева. А Махмудов и Бокарев, как мы с тобой уже говорили несколько раз, сейчас зашли под Тимченко. И когда Махмудов или Бокарев ведут деловые переговоры, они говорят, ну вот как бы якобы папу нужно Шойгу, ну, Тимченко. Вот. Значит, соответственно, происходит...
За Единую Россию,
да. Происходит ли история, что Ротенберги, в общем, в каком-то смысле теряют вот эту вот свою автономию при дворе и становятся частью клана Тимченко? По мне, так очень-очень похоже. Чего там случилось с углем? Я очень коротко расскажу, ну, какую-то добавку. Для того, чтобы возить уголь в Китай, нужно сделать БАМ. Там нужно много-много-много чего построить, и нужно доделать, расшить БАМ. Это история на десятки миллиардов долларов. И это история, которая имеет временное ограничение. Если это не сделать сейчас, вот в ближайшие годы, то условно через 15 лет уголь будет никому не нужен.
Там будут солдаты,
да,
НАТО,
да, да.
Которые запрещают
уголь. Которые запрещают жечь уголь, да? Абсолютно. Соответственно, нужно очень быстро потратить очень-очень много государственных денег на то, чтобы подшаманить всю эту инфраструктуру, начать, соответственно, экспорт угля, увеличить пропускную способность БАМа, как они говорят, до 100 миллионов тонн грузов в год. Понятно, что речь может идти только про уголь, там нету больше ничего, чем можно это загрузить. В чем была проблема? Ротенбергам уголь совершенно все равно. Как бы 2 моста в Крым, круто, 10 мостов в Крым, еще лучше, да, и как бы желание...
БАМ построить.
Ну, БАМ построить, не то чтобы у Белозерова очень горело про БАМ, понимаешь, когда у тебя высокоскоростный, ну, что тебе приятнее строить будет? В регионе, из которого ты вернулся, или наоборот, севернее Байкала, тянуть через степи Забайкалья ветки железной дороги, где и медведей-то нет, или строить прекрасно, значит, в инфраструктуре, когда у тебя везде есть рабочая сила, все есть строить высокоскоростный. Скоростную железную дорогу до Казани. Ну вот я бы, ну то есть если мой интерес это транспортное строительство, и у меня нет интереса в угле, я, конечно, скажу, я все силы брошу на высокоскоростную дорогу в Казань, а БАМ, он там как бы...
Страна строится.
Строится, да. Но речь идет все-таки про очень-очень-очень большие миллиарды денег. И речь идет про очень-очень большого интересанта, группу интересантов. Еще раз, Тимченко, Шойгу, Махмудов, Бокарев. Которые, если вот тут вот мы посмотрим на график президента, то мы видим не только, вот есть вопрос, который надо решить срочно. А суть вопроса заключается в том, что нужно дать 1 000 000 000 000 рублей из Фонда национального благосостояния, из резервов, чтобы сделать так называемый «Восточный полигон». И потом по нему начать, значит, продавать уголь в Китай. И есть абсолютно очевидное нежелание правительства предыдущего, в частности, это делать по очень понятной причине. Они говорят, хорошо, мы вложим 1 000 000 000 рублей, 10 лет пройдет, структуры Махмудова и Бокарева и Тимченко, уважаемого, заработают там 100 миллиардов долларов. А что там дальше-то будет в тот момент, когда уголь продавать больше будет нельзя? Да? То есть мы же не сможем потом взять эту инфраструктуру и сказать, знаете, мы ее куда-нибудь в другое место отнесем. Чем будет заполняться эта железная дорога, если не углем, тоже сказать никто не может. Это дело тормозилось, но если вы посмотрите на повестку Путина за последние 2 месяца, вы увидите, как он вмешивается на стороне людей, чью сторону он уже принял. Совещание по угольной отрасли, кажется, 2 месяца назад было, в мае. Он лично приехал в Кузбасс.
Да, вроде
на 300 лет Кузбасса. Ну, не то, чтобы прям охренеть, какая дата. И не то, чтобы прям офигеть, какой повод. И, в общем-то, мы знаем, да, что сейчас бункерный режим, там все дела. Ну, то есть не то, чтобы он вообще много из Центральной России выезжает. У него как бы график какой. Либо что-то Центральной России какой-то объект. Типа ЦКАДа, вот этой окружной дороги. Значит,
около Москвы, да.
Около Москвы куда-то. В Питер съездить, ну, на родину. И третий, значит, маршрут Сочи. То есть вот так вот, чтобы вот он... Нет, тем не менее, приехал в Кузбасс, всех поздравил.
Кемерово далеко.
Далеко, да.
4 лететь.
Лететь долго.
Джетлаг.
Вот. Дальше, соответственно, еще раз одно совещание, на котором вице-премьер, первый вице-премьер правительства Белоусов, что-то сказал по поводу сроков вот этой вот самой БАМской стройки и назвал какой-то год. На что президент ему сказал, не надо так долго тянуть, надо прямо сейчас браться за дело и быстренько через год все закончить. Вот что решает папа.
Хорошие деньги.
Очень хорошие, понятные деньги, да, по 10 миллиардов долларов в год. Очень хороший, понятный человек, Тимченко, который сам по себе очень большой хаб. Рядом с ним тоже хорошие, уважаемые люди, еще и Шойгу взяли. Вообще ни разу не обидели, как бы, да. Плюс вот эта же вся история, что губернаторы-мушкетеры, они же тоже под Тимченко. Понимаешь, да? То есть они же тоже считаются, что вот Миронов, Дюмин, что они с ним типа тусуются. И даже какие-то фотки с охоты появлялись там некоторое время назад. На просторах интернета. Вот эта вот история про то, как...
Интернет пока не признан нежелательной организацией. И даже иноагентом не признан.
Ну ты уже видишь, ты же уже процитировал руководителя. Если руководитель как бы считает, что интернет начинал как проект ЦРУ и до сих пор им остается, значит скоро интернет, да, будет у нас какой-то другой интрарунет. Соответственно, вот история, в которую Путин вмешивается руками, никому не дает к ней подойти, когда кто-то где-то тормозит, он, соответственно, тут же дает по мордасам. И как уважительно поступили с Ротенбергами, обрати внимание. Если бы Ротенбергов не любили, не уважали, сняли бы к чертовой матери Белозерова, взяли бы этого самого Кобзева, назначили его главой российских железных дорог и сказали, все, Ротенберги, с пляжа, вы мост в Крым построили, с пляжа.
И вот тебе еще орден.
Да, все, вот тебе орден, вот тебе мост в Крым, все, да, барон Ротенберг. А тут нет, обрати внимание, вот как это по-разному можно делать. Оставили человека Ротенбергов на российских железных дорогах, подсадили под него зама, который специалист, как бы технический человек, понимает, как это все делать, которого завели, соответственно, Тимченко, и вот дальше они поедут. И уже там начинается новый виток этой прекрасной истории, и тоже это будет конфликт, в который Путину придется вмешаться. Кто написал письмо многоуважаемому президенту, что вообще-то у нефтяников тоже есть интерес к Восточному полигону и к развитию БАМа?
Игорь Иванович Сечин.
Игорь Иванович Сечин, то есть...
Не постеснялся написать.
Причем как? Да. На бланке, он же еще вообще-то, уже все забыли про это, он вообще-то секретарь президентской комиссии по ТЭКу. И у него даже бланк есть такой смешной, как бы он на этом бланке Суркову письма писал, когда Сурков в правительстве работал. Так вот, видим, да, человек Сечин, которого мы уже, мы сказали, что он, наверное, ближе к Ковальчукам, да, судя по картине как бы родственных связей, по фигуре отношений, он, наверное, ближе к Ковальчукам, чем Тимченко. И вот он уже не постеснялся написать президенту письмо с просьбой, какая хорошая, значит, у Тимченко Махмудова и Бокарева, какая прекрасная у них, значит, история. Можно мы тоже в нее радостно включимся. Вот тут как бы непонятно. Даст ему президент Сечину в это дело включиться? Не даст? Мне кажется, не даст. Мне кажется, это такой со стороны Игоря Ивановича wishful thinking. Окей, вторая история. В первой истории надо решать политически, во второй истории президент должен все время от вот этого важного для себя и своего окружения проекта должен руками, значит, всех отгонять. Типа, Белоусов, медленно работаешь, Сечин, нафиг отсюда пошел, и так далее, так далее, так далее, так далее. Большая история. Ну, давай тогда поговорим про нашего дебютанта, так сказать. Он еще в такой лиге-то не играл.
Зашел.
Зашел, да, Марат Шкирзянович Хуснуллин. И тоже это непосредственнейшим образом связано, это еще один конфликт, о котором мы сегодня поговорим. Это тоже непосредственным образом связано с многоуважаемыми Тимченко и Ротенбергом. Собственно, почему я вдруг начал думать еще до назначения Кобзева в РЖД, почему я начал думать о том, что что-то как-то слишком у них мирные отношения. Стало известно, и даже не Зыгарь опубликовал это письмо, что руководители крупнейших российских строительных компаний написали Путину письмо о том, что строительная отрасль в кризисе, они типа 5 лет ничего не зарабатывают, государство от них все время что-то требует, не понимает, что ценообразование, значит, на строительные материалы рыночное, тут рыночное, тут рыночное, государство фиксирует цены, в общем, все задушило, денег нет. Письмо это подписали главы обеих крупнейших строительных компаний, которые принадлежат, соответственно, одна Тимченко, другая Ротенбергу. И тут я думаю, письмо на 8 человек. Я видел коллективные письма, подписанные очень сильно враждующими людьми. Да, когда Худайнатов и Лукойл подписывали, значит, одно и то же письмо Путину. Но это была ситуация объективно, это был типа кризис 8-го года. Ну, то есть, как бы, понятно, враг, не враг, друг, не друг, как делать что-то надо. Тут у нас никакого особенного вроде бы...
Повода,
да, такого повода нет, чтобы два таких уважаемых человека...
Может, их Байден обижает?
Ну вот заголовок, кстати, на Finance.ru был именно такой, что попавшие под санкции путинские олигархи написали письмо с просьбой о государственной поддержке. На самом деле, конечно, не попавшие под санкции олигархи, а их строительные компании, но тем не менее. Интересно, ну, понимаешь, во-первых, как ты думаешь, Путин это письмо строителей расписал, соответственно, Марат Шкирзянович Хуснуллину и Силуанову Антону Германовичу, министру финансов. Как ты думаешь, кто этим делом занимается, Министерство финансов?
Не знаю.
Вот, Министерство финансов этим письмом занимается наш старый приятель Михаил Нарабович Сынакоев.
Побегает и себя.
Ну, видишь, он нет, ну, он как бы все, он прошел курс реабилитации в психиатрической клинике, говорят, и его, соответственно, вернули на работу, он ходит на работу, ну, теперь может, занимается развитием строительного
отрасли. Может, потрафит, так... поднимется.
Тут, смотрите, как бы в первом случае все понятно. У старых друзей, у которых вообще в голове много фантазий, появилась фантазия, что им нужна политическая партия спасать страну от застоя. Ну, блин, придется что-то решать. Со второй историей тоже все понятно. У старых друзей есть тема на 100 ярдов на 10 лет. Ну, как бы глупо не помочь.
Почему бы не помочь?
Да, да, придется построить на триллион рублей. Сейчас потратить триллион казенных рублей для того, чтобы построить инфраструктуру, про которую никто не может сказать, будет она нужна через 10 лет, или не будет она нужна через 10 лет. Ну, то есть, грубо говоря, бам, заново построить. Примерно объемы такие. Не совсем заново, но примерно объемы такие. Типология уже, типология конфликтов. Тут есть третий конфликт, где с одной стороны уважаемые люди, твои близкие, а с другой стороны твой любимчик по службе. Ты обратил мое внимание на заметку «День зданий», опубликованную в газете «Коммерсант», написанную старожилом президентского пула, журналистом Андреем Колесниковым.
Который зря... Он зря не пишет.
Который зря заметки, вот которые не отражают какую-то важную, да, эволюцию, переход, состояние какое-то президентское, да, в окружении президента, он просто так заметки не диктует. И эта заметка, она про то, как Марат Шакирзянович Хуснули, вице-премьер по стройке, как он хочет угодить президенту. И, то есть буквально,
и угождает.
И угождает. Президент говорит, за неделю справитесь, а Марат Шакирзянович говорит, за сутки справимся. Не волнуйтесь, Владимир Владимирович. Письмо-то про беды строительной отрасли, это же, по сути, анонимка на Хуснулина. Это, по сути, Тимченко и Ротенберг написали на Хуснулина анонимку, что...
Плохо человек.
Не дает нам работать, не дает... Жить не дает, дышать не дает, зарабатывать не дает. Механизмы ценообразования такие, что мы в убытке все время. И тут, значит, вот тоже придется решать. С одной стороны, Хуснулин, который... У Путина сейчас такое состояние, такой период, у него это бывает. Когда вот его вот эти все умники, а к умникам как раз это и Михаил Ковальчук, и Юрий Ковальчук, и Кудрин, кстати, тоже туда же, значит, умник. Да и Греф, в общем, умник тоже, да. Да и Шувалов тоже, Игорь Иванович, значит,
из уже выбора. И Мишустин,
наверное. Уже и Мишустин, наверное, да. Много говорит, мало делает. А вот как бы у него, у Путина бывают периоды, когда он любит людей, вот чтобы прям... совсем были люди дела. И вот, конечно, Хуснулин — это такой человек. Когда он работал в Москве, он раздул в московских СМИ какой-то невероятный культ собственной личности. Я там косвенно, значит, с ними как-то переписывался. Что-то, ну, то ли интервью хотели, то ли что-то такое. А, мы хотели интервью главного архитектора Москвы, а потом мы вдруг узнали, что это интервью чуть ли не лично переписывали в секретариате у Хуснулина, и там были добавлены потрясающие фразы, вроде «Как верно заметил вице-мэр Москвы Марат Шакирзянович Хуснулин». Значит, вот такой у тебя приходит интервью от главного архитектор Москвы.
У него пиар-блок, кстати, достаточно мощный был в Москве.
У него был очень мощный пиар-блок. Он тоже, как и премьер Мишустин, тоже это дело очень сильно любит.
Ну, тут...
При этом мы видим, да, то есть мы, смотрите, вот это, понимаете, это real shit. С одной стороны, анонимка от путинских олигархов на Хуснулина. С другой стороны, Хуснулин, который по телеграмму видно, что размещают за него и размещают за него много. Какой он эффективный, как у него офигительно вырос аппаратный вес. Как бы, понятно, все необходимые компоненты большого-большого будущего конфликта. Хуснулин чем хорош? Он вообще не понимает и не считает нужным учиться тому, как работает правительство, да, что у бумаги есть срок прохождения. Ну, то есть, грубо говоря, одному очень простому правилу. Все, что происходит в жизни, никого не волнует. Волнует, каким образом бумага аккуратно с одного стола по процедуре попадает на другой стол. Мне показывали пример, а я рассказывал уже, по-моему, об этом, да?
Про него.
Да, про бегунок. Как просто, ну, то есть, это тоже вопрос аппаратной культуры, когда заместитель председателя правительства на бланке своей резолюции вдруг в конце, значит, записывает телефон и имя решалы, с которым надо связываться, чтобы по этому вопросу... И резолюцию пишет, да, и мне это показывают. Я смотрю на огромный, господи, как, ну, то есть это немыслимо. А, это по его же устному указанию. У нас в России отменена, значит, целиком сейсмическое зонирование. То есть ты даже сейчас в зонах, где могут быть землетрясения, можешь строить из говна и палок, вообще никаких проблем. Спасибо Марат Шакирзяновичу. Так вот, он при этом, именно благодаря тому, что ему абсолютно все равно, как работает структура, как работает аппарат, он умеет добиваться результата. Именно вот такого результата, который Путин сейчас ценит. А Путин сейчас ценит результат, ровно как ты рассказывал в выпуске про прямую линию. Да, что хоба, а там школа уже стоит, готовая, с поварами, с учителями.
Захотели сегодня, а он вчера еще сделал.
А он, да, вот. И понятно, в чем суть грядущего, это на осень конфликт, это большой конфликт, в чем суть конфликта строительной отрасли, а на самом деле Тимченко и Ротенбергов и Хуснулина. Хуснулину нужно, чтобы они строили быстро и дешево. А они не быстро, не дешево строить уже особенно.
Может, не умеют.
Может, не хотят. Да? Но, тем не менее, понятно, что они хотят, чтобы им платили больше, понятно, что они хотят, чтобы им платили авансы, понятно, они хотят, чтобы можно было в течение года менять сметную стоимость проекта, если, например, вдруг у тебя случилось, как случилось в прошлом году с металлами, когда у тебя все металлы вдруг раз и подорожали. Хуснулину это страшно-страшно невыгодно, потому что он уже пообещал построить президенту в этом году какие-то ужасные сотни миллионов кубов жилья в стране в целом.
Если... Ну, как бы не обещал. Есть... Вот это уже, кстати, это вот фаворитизм.
Вот. А видишь тут, как у нас на самом деле, как у нас столкнулось две модели фаворитизма. У тебя, с одной стороны, очень-очень уважаемые, близкие тебе люди, но которые не имеют государственных должностей. Ни Тимченко, ни Ротенберге никаких государственных должностей не имеют. С другой стороны, у тебя человек, который вроде бы обижает твоих. Да, прям обижает, как бы, да, гнет по цене, гнет по срокам.
И сам вроде, яйца. Знаешь, вылез-то ниоткуда. Вот
и сам вроде ничего. Какой-то, значит, да, Собянин привез себе человека, которого очень попросили забрать из Татарстана, чтобы, ну, потому что, ну, президент уже начинал немножко беспокоиться. Такой был Марат Шкирзянович, энергичный, значит, руководитель в республике, что попросили, чтобы он... Да, чтобы он свою энергию в больших масштабах, так сказать, реализовывал. Да, взял Собянин, то все. 5-10, ну, действительно, огромный создан в Москве стройкомплекс, со сроками, от которых, мне кажется, Юрий Михайлович Лужков просто заплакал бы и убежал, заплакал бы от стыда и убежал, но при этом ниоткуда. То есть он же не из Ленинграда. Он вообще сам. Вот ты на него смотришь, он когда... Вот следили за ним тоже опять вот эти нехорошие люди, которых мы не будем сейчас называть, потому что нужно 5 минут будет объяснять, какие, насколько они нехорошие. Ну, идет такой, да, идет такой, значит, он причем, в отличие от вот этих вот всех, значит, Тимченко, Ротенберге, которые, ну, они нобели, прямо нобели, значит, протокол, все, не, нормально такой идет, значит, Хуснуллин по улице вышел из дома с барсеткой буквально, значит, что-то там дошел
до... Казанские традиции.
Да, да, причем рубашка с короткими рукавами.
Барсетка-то его хотя бы?
Да, его.
Или в подъезде?
Не-не, барсетка его. Но вообще вид такой, что, может быть, и не его. Это Путину придется решать осенью. Чего он хочет? Хочет он бума в строительстве или хочет, чтобы его друзья Тимченко и Ротенберге не разорились? Я думаю, что проблема, как всегда, будет решена, как Путин любит, асимметрично. Да, вот теперь как бы, ну, тоже здесь с типологией конфликта вроде бы все понятно. Вот есть свои... Вот есть тоже как бы человек, которого вроде бы ты как бы на него поглядываешь, он вроде бы чего обещает, то и делает, но с другой стороны обижает своих, надо что-то придумать. Такого рода конфликты Путин обычно решает тем, что он просто дает асимметричным образом своим денег, да. Ну вот как бы придут они и скажут, дайте нам кредитных ресурсов подешевле. Ну, наверное, дадут им кредитных ресурсов подешевле.
Чтобы не ссорились.
Чтобы не так, да, чтобы они вот с Маратом Шкирзяновичем не ссорились.
А еще посмотрим, как он поднимется-то.
Марат Шкирзянович интересная фигура, и фигура с большим... Ну, мы с тобой...
Вот за кем надо следить?
Мы с тобой давай сделаем, что надо посмотреть за Андреем Воробьевым, губернатором Московской области, что надо посмотреть за Хуснуллиным, что Андрей Ильич Белоусов уже прям демонстрирует, я бы сказал, уже прям суперпремьерские амбиции. Вот, как бы. Ну, поговорим еще об этом. Завершая тему про что решает папа и как начинаются и заканчиваются войны башен, очень коротко. Раньше Путин лез вообще во все, вот буквально во все, да, то есть 12 лет назад мне рассказывали тоже историю про энергокомпанию, когда Сечин снимал директора ФСК ЕС, федеральной сетевой компании, и ему позвонил Путин, этому директору, и он говорит, ну вот, Владимир Владимирович, там что-то вокруг меня, может, мне заявление написать, еще что-то, а он был, по-моему, от Чубайса, да, и там, соответственно, конфликт был на уровне Чубайс-Сечин. А Путин говорит, не-не, да ты что, вообще все нормально, работай, как бы в обиду тебя не дадим, ну, сняли его через месяц вообще. То есть раньше таких конфликтов было очень-очень-очень много, Путин с удовольствием в них во все лез, с удовольствием всех, значит, расставлял по местам, осуществлял арбитраж, работал арбитром. Сейчас я так понимаю, что если речь не про 100 миллиардов долларов...
Разберитесь сами.
Вы сами что-нибудь, да, вы там сами как бы что-нибудь вот... Не про партию Ковальчуков, это тоже самому придется решать.
Это политика.
Это политика.
Политика как бы вот такая...
Но БАМ это тоже политика. Тоже, извини меня. Почему? Вот я обращаюсь к правительству Российской Федерации. Почему до сих пор не подписано постановление правительства о выделении 899 миллиардов рублей из ФНБ на...
Почему?
Значит,
почему?
Почему? На строительство БАМа. Да? Что? Кто срывает? Кто задерживает сроки? Кто срывает важнейшую стройку века? Вы поймите, время, деньги, ребята. Давайте быстрее. Это тоже политика. Да? То есть дать триллион из ФНБ, чтобы кто-то заработал 100 ярдов, не кто-то, а конкретно хорошие, кто, хорошие люди, это тоже политика. Но третье, это на самом деле тоже политика, Андрей, потому что дать Тимченко и Ротенбергу забить Хуснуллина...
Ну, да.
Ну, как бы, с как одной бы, стороны, можно.
Когда у тебя
можно...
может быть стратегическая цель, что да. Человек вроде как тебе нравится, и мало ли что
а
ты думаешь.
А ты его ведешь.
Да.
Куда-то там еще.
Да.
У тебя
а его
есть...
атаковали.
А его атаковали. Не... Тоже политика. И здесь тоже, видимо, Марат Шкирзянович будет президент защищать. Такого рода сюжетов становится все меньше, меньше и меньше. Если раньше я могу ну, по годам припомнить, да, что Путин решал, ну, не знаю, 5, 6, 7, 8, 10 больших конфликтов только вот такого калибра, о которых мы сегодня говорим, в год, то сейчас, соответственно, в правительство он не лезет. Хотя там уже такой кипиш, что, ну, то есть там просто там надо снимать Абрамченко, там показания пошли.
Вице-премьер.
Вице-премьер Абрамченко, до этого возглавляла Виктория, да. До этого она, значит, возглавляла у нас Росреестр. Прекрасная там история. Погуглите признание бывшего начальника управления Росреестра Московской области Абрамова. Вот он рассказывает, значит, про команду нынешнего вице-премьера Абрамченко. Да, то есть, как бы количество сюжетов, в которые надо бы уже вмешаться и которые надо бы уже разрулить, оно зашкаливающее. Ну, мы, в принципе, тоже давно с тобой об этом говорим.
Ну, но... и никто не вмешивается, но... ведь в истории, извини, полпреда опять у нас нет в Сибири.
И вынуждены мы закончить на нашем... Значит, ребята, две просьбы, пожалуйста, дайте уже денег на Восточный полигон, просто время
и
идет.
Как...
И полпреда в Сибирь, да, значит, да, как бы. А это, кстати, знаешь что, а ведь это связанный вопрос. Мне кажется, да. Это как раз вопрос-то,
ну, да,
уже,
да.
Уже впрямую, уже непосредственно связанный.
Нет, действительно, вот то, что раньше бы, допустим, по тому же губернатору Красноярского края бы Путин решал, кому дать, Ковальчукам или Чемизову. А в итоге-то не дали никому.
Не дали ни тем, ни
другим. В чем тут арбитраж-то?
Не дали ни Ковальчукам, ни Чемизову, да, ничего не получил. Чемизов уже как бы тоже, как бы, вот они все просятся, поменяйте нас, значит, поставьте мантру на Ростех. Чемизов говорит, я все-таки, ну, любит человек время проводить не так, как бы нормальный человек, вот, как бы правильный человек, да, тоже не отпускают. Вот, но вот эти три конфликта, о которых мы вам сегодня рассказали, это повестка президента, он будет... Я думаю, что кроме угля, потому что по углю уже понятно, что там все пойдет...
Все
решено, да. Кроме угля, я думаю, что и по новым людям он будет до конца августа тянуть с принятием решения. И по конфликту Тимченко-Ротенберга с Хуснуллиным тоже он будет тянуть до последнего. И в итоге примет какое-то промежуточное решение таким образом, чтобы Хуснуллин тоже не сильно пострадал. Становится ли конфликтов в окружении Путина больше? Да, становится этих игр, башень больше становится?
Больше становится.
Больше становится.
Я тебе могу сказать, вот есть пример, где, извини, пожалуйста, уже в у нас не только существует Петербург.
Не только.
У нас есть интересный регион, Иркутская область.
А откуда, чем же он так интересен?
Откуда происходит Чемизов, глава Ростеха, и Чайка,
бывший генпрокурор.
Юрий Чайка. Сейчас он попрет в СКФО. Ой, там столько войн, то тот мэра поставил, то это, значит, губернатора провел, его съели какие-то там, знаешь, и тоже не особо решается.
Есть вообще уже так под конец, есть, собственно говоря, две версии того, как это все может развиваться, такие как бы большие. Первое это, да, слышал ты наверняка, такой Дуглас Норт, очень-очень большой ученый-экономист, социальных наук, который говорит, ну, в какой-то момент элита научается вырабатывать общезначимые правила, и потом этим правилам подчиняется добровольно.
Сама.
Да? Он это имеет в виду, собственно говоря, про Англию второй половины 17 века. И, в общем, это в каком-то смысле было чуть ли не аксиомой долгое-долгое-долгое время, что, в принципе, если очень-очень долго элите дать самой себя управлять, она в какой-то момент выработает набор общезначимых правил и будет им подчиняться. Но у меня ощущение, что у нас все, честно говоря, будет совсем-совсем наоборот. И вот из этих маленьких искр Ковальчук и его партия, Тимченко и 100 миллиардов долларов от угля, правительство против Ротенбергов и так далее, и так далее, и так далее, из этих очень маленьких искорок в какой-то момент разгорится либо очень-очень большой внутриэлитный конфликт. Для этого они, грубо говоря, должны разбиться на две партии. И вот это, кстати, происходит. Вот это, кстати, происходит, что есть все-таки люди, которые, скажем так, ближе к Ковальчукам и Сечину и старой вот этой вот как бы НТРовской питерской тусовке, научно-технической, как бы, и типа интеллигентные люди.
Ну, у нас же Игорь Иванович тоже не...
Ну, вообще у нас Игорь Иванович
переводчик
португальский, как бы все дела. Это как бы он же притворяется, понимаете? Он же умеет очень хорошо притворяться человеком, который носит за Путиным сумку. А на самом деле он просто притворяется. И вторая партия вот этих вот торгашей и строителей, да, значит, Тимченко, Ротенберги, происходит определенный раскол. Вопрос важный, например, зависший в воздухе вопрос про судьбу «Газпрома». Кому из уважаемых
людей... Где столкнуться? Вот на чем? Большом.
На большом, да. Да, столкнутся эти две партии, скорее всего, на большом. Посмотрим, будем следить за развитием событий. Видите, очень сложно рассказывать о реальной-реальной политики, да, у политики, которую считают политикой все те вот эти вот, значит, уважаемые пацаны, участвующие в расторговках, а не о политике, где, ну вот понятно, да, Единая Россия, коммунисты, да. Сложно, надо пытаться в этом во всем разобраться. Но нужно, понимаете, в конце концов, этот триллион рублей на восточный полигон, который через 10 лет может стране быть не нужен, у нас с вами заберут, да, как бы они свои деньги на это не потратят. Поэтому разбираться в этом, к сожалению, нужно и, к сожалению, приходится. Наверное, надеюсь, мы вам немножко в этом сегодня помогли. Сегодня все. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой на этой неделе?» Мы везде есть. Все хорошо. Влад, слава тебе, Господи, вернулся из отпуска. Можно больше не писать, значит, в iTunes и комментарии. Куда пропал Горин? Он вернулся. Все нормально.
Мы не съели.
Да, мы не съели. Хороший у него был эпизод про Грудинина и Макфол. Да, американский дипломат, большой специалист.
Путина видел,
да, большой специалист по Russian Studies, такой интеллектуал западный, большой нами занимается. Переслушайте. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте. Подкаст @medusa.io. Пока-пока.
Пока.